Хорошо. У нас сегодня предстоит крайне серьезное плавание, и мы поплывем вглубь. То есть не следующее, то, что я прогнозировал в последний раз, а вот вышло наоборот. Мы будем продолжать изучение этого эпизода, в котором Авраам Авину испугался, боялся. И вот сегодня будет углубление этой темы. А тем, кто знаком с языком, я имею в виду игрит, возьмите Берейшит, первую книгу, Хумаш, первую книгу Берейшит, 14-й перек. Это поможет. Также те, которые слушают в записи занятия, тоже рекомендуется. Итак, значит, эпизод говорит о войне между четырьмя царями и пятью. Ризель, когда дает комментарий на Хумаш этого момента, он переносит эту войну на конец времен и представляет ее как сражение четырех царей. Это у него получается четыре основы. Огонь, вода, земля и воздух. А пять царей – это пять чувств, которые есть у человека основные. Вот он таким образом интерпретирует этот эпизод, целое объяснение дает. Значит, мы воспользуемся тем, что действительно здесь описывается не только то конкретное событие, но и конец времен, но будем смотреть на это совершенно по другим углом. Значит, в прошлый раз говорилось, что Авраам отважился на это мероприятие, поскольку у него было секретное оружие. Оружие другого пространства, другого измерения, которого те не имели, и он, конечно, имел преимущество. Значит, вот у нас возникнет из этим два вопроса. Первый вопрос, что он, собственно, боялся? Ну, мы сказали использовать вот те верхние силы для своих целей каких-то, это не приветствуется в глазах Творца абсолютно. Тем не менее, он пошел на это. Значит, вот он взвешивал, по-видимому, я сейчас за него рассуждаю. Взвешивал причину, почему он должен двинуться туда. А вот с другой стороны, значит, был запрет на использование этих средств. А иначе он ничего не мог сделать. Вот такая дилемма у него была. И он принял решение. Ну и после этого он боялся. Это один из случаев, когда человек поставлен в ситуацию, когда надо принимать решение, и неясно, чем это кончится. Такие вещи случаются, тем более вот у больших персонажей Хумаш. Например, история с Майше, когда ему было сказано, разговаривай со скалой. Он начал, у него ничего не получилось, он был вынужден стукнуться. Это для него плохо кончилось. Другой эпизод с Яков, когда история, когда он отобрал браху у Исава, у брата, он поступил правильно. По-другому нельзя было поступить. И мама его на это толкнула. Но, с другой стороны, был сайд-эффект, побочный эффект негативный для него. Обманул отца, дал отцу страдания в этот момент. И ну, потом ему пришлось расплачиваться. Два эпизода. Один, когда вот Лея и Лаван его обманули оба. Он рассчитывал на Рахель, а вот Лея пришла вместе с отцом. Они это сделали. И второй эпизод – это когда брать его сыновья, его же обманули. Это история с Йосеф. Он доставил цар страдания отцу. Страдание отцу пришло от сына. И тут, пожалуйста, от его сыновей пришло к нему же, как к отцу, страдание. Он, значит, 22 года он мучился в неведении, где же Йосеф. Так что вот такие ситуации бывают, но человек должен принимать решение. Вот Авраам, значит, боялся, что будет в результате. Он понимал эти вещи. Так вот, первый вопрос, который нас будет интересовать на этом занятии. А что конкретно он боялся? В общем, мы, значит, представляем вмешательство в другое измерение, привлечение в наше, чревато последствиями негативными. А вот что именно он такое там повернул наверху, что могло для него плохо кончиться? Это конкретный, не просто в общем нельзя вмешиваться, а вот в данном конкретном эпизоде на какую точку верхнего мира он нажал? Это первый вопрос. Второй вопрос, а что за оружие у него было? Секретное, а какое? Видимо, есть разные виды секретного оружия. А какое он использовал? Значит, два трудных вопроса. Мы начнем со второго. Значит, я полагаю, что в Хумаше есть ответ на этот вопрос. Почему? Почему я там почти уверен? Потому что Хумаш – глубокая книга. Это я точно знаю, тут не, без всякого почти. А глубина подразумевает, если уж нам сказано что-то, использовал секретное оружие, ну, вот это представили, то книга не будет ограничиваться самим фактом, она должна его раскрывать, что она глубокая. Знание факта – это только знание факта. А вот чтобы понять его глубину, надо раскрытие этого факта и дальше раскрытие на разных глубинах. Поэтому, исходя из этой общей идеи, можно найти описание этого секретного оружия. Этим мы и займемся сейчас. Ну, давайте посмотрим это 14-й перек Берешит. Кто опоздал, возьмите книгу, нам она понадобится сегодня. Берешит 14-й перек и 14-й пасук. Вишма Авраам, Хинишба Эхов, Ахив. И услышал Авраам, что взят в плен его брат, имеется в виду Лот. Ну и вот он снарядил воспитанников дома своего. 318, это число указано. И погнался. Значит, ну вот здесь описано, он взял 318 человек с собой. Значит, ну вот мы знаем, значит, это история про чтение Хумаш на уровне истории. И тут никаких проблем нет. Ну, почему 318? Ну, так обстоятельства там сложить коррент на самом деле. 319 или 317? Какую роль не играет? Но, значит, наша задача сегодня читать этот эпизод на уровне глубоком и, более того, с уходом в конец времен. Поэтому мы должны, значит, как-то примерить здесь, вот найти в этом эпизоде, который описывает эту баталию, оружие, которым Авраам пользовался. Оружие должно быть описано в этом, именно этом эпизоде, где идет сражение. Тут возникает число 318. Ну, сразу возникает предположение, что это указание на это оружие. Основа для этого предположения, она очень проста, прозрачна. Значит, что такое оружие? Это то, что используешь против врага. Та сила, которая помогает тебе его прикончить. Это и есть оружие. А для чего он взял этих людей? Вот для этого он и взял. Чтобы сражаться с неприятелем. Что-то и есть оружие. Что мы нашли? Указание в Хумаш на это оружие, это вот это число 318. Дальше вопрос, а что оно означает? В чем специфика этого оружия? Надо узнать, что число 318 значит. Ну, значит, я имею полное доверие к тексту, абсолютно полное. Я полагаю, здесь будет дан ответ на этот вопрос. Значит, ну, опыт подсказывает, что надо найти, поскольку слова в Хумаш, они не произвольно расставлены, а с большим глубоким смыслом, то нахождение слова, оно в этом пасук, оно говорит о нем, дает информацию о нем. Это проверено уже, значит, много раз мы это проходили. Так вот, давайте попробуем число 318 понять его место в пасук. Для этого есть известные приемы. Мы считаем либо количество букв, либо количество слов, либо код. Несколько других приемов, их конечное число, но мы их постоянно используем. Ну, воспользуемся счетом букв здесь. Мы использовали 3000 раз. Давайте снова. Значит, если считать от начала пасук по буквам, то чтобы прийти к этому слову, мы должны пройти 40 букв. 40 букв перед этим словом. Ну, слово, я имею в виду число 318. Так давайте сложим 318 и вот его характеристику по буквам, то есть 40. Что получается? 358. Это гематрия слова Мишиах. Что мы начинаем уже понимать об этом оружии? Его природу. Это оружие, которым владеет будет Мишиах. Авраама оно было. Теперь, как это понимать? Вот, значит, оружие, которое было для Мишиах. Давайте уточним это понятие. У нас было на одном из занятий разбиралось пророчество Билам. И там говорилось о звезде, которая вышла от Яаков. Эта звезда, она, значит, указывала на Мишиах. Но поскольку звезда – это не сама душа, а корень, то это вот как бы источник шефа силы Мишиах. Получение шефа оттуда – это и есть получение оружия Мишиах. Дальше ясно, что можно находиться на разном расстоянии от этой звезды. Ну, наиболее близкая душа к этой звезде – это сам Мишиах. Понятно. Но Авраам, по-видимому, был очень близок к этой звезде тоже. Вот у кого, кто ближе, тот имеет эту силу в большей степени. Так, ну, оружие Мишиах – это общая такая характеристика. Очевидно, там есть разные грани. Какая грань была здесь? Потому что оружие, мы знаем, их разные виды оружия. Значит, какая грань была здесь? Как это узнать? Ну вот в этом нам поможет сама буква мем, про которую мы тоже уже изучали на одном из занятий, и тоже это было связано с Мешиах. А именно про значение буквы мем мы узнаем из самого начала Пятикнижия. Это второй пасук в Пятикнижии, где говорится про то, что «рух луким ракепес алпене хамоем». «Рух луким» – что-то про луким. Мирахепес летает над водой. И Рейш Лакиш, это Гемора, говорил от Мидраш, что это имеется в виду здесь душа Мешиах. Вот есть концепция Мешиах. И что значит он вот летает над водой? Это концепция тикун, исправления. Это то, что Луким сделал, творение. На тот момент, на момент второго поступка, это был пустота и хаос. И нужно было построение из этого пустоты и хаос. Ну и потом функционирование, исправление вот того, что было из пустоты и хаос. Та же самая концепция у Мешиах, концепция исправления. Так вот, Руах Элоким, это буква Мем, в этом слове «Луким» последняя, она, начиная от начала Пятикнижия, 66-я по счету, это как раз буква «Мем». То есть в этом месте мы видим значение буквы «Мем». Маш показывает, что это означает «тикун», «исправление». Поэтому, когда мы здесь говорим о силе Мешиах, и получили вот это число 40, 318 плюс 40, а 40 – это буква «мем», она несет в себе концепцию исправления, творения. Это вот и есть то, что в сумме получается 358. Мы говорили, а что здесь в этом, какой аспект? Аспект исправления. Что значит исправление? Что значит исправить что-то? Вещь имеет какой-то изъян. Исправить ее, значит, сделать ее функционирующей оптимальным образом. Это и есть тикун. В плане человека, ну, у человека есть не один изъян. Исправление – это приведение себя в такое состояние, что ты становишься сосудом, адекватным для приема шефа сверху, от Творца. Это тикун. У творения точно так же. Творение имеет изъяны. Исправление этих изъянов, превращение в совершение тикуна, превращение творения в сосуд, который принимает шефа сверху оптимальным образом. Это вот позволит Творцу дать то, что он хочет. Пока у тебя изъян, он не может сделать то, что он хочет. Тут как бы есть два акцента. Либо я получаю теперь много. Это один акцент. Или другой акцент. Я теперь такой, который может удовлетворить желание Творца. Дать то, что он хочет. Это другой совсем акцент. На порядок более высокий, чем первый. Так вот, значит, здесь вот об этом идет речь. Оружие, которое имел Авраам, это оружие, которое делало тикун, исправляло. А он пошел с ним на войну с злодеями, ситры-ахры, с Нахаш. Это необходимая часть исправления. Пока негатив присутствует, ни о каком серьезном продвижении наверх речи быть не может. Сосуд грязный, никто не будет лить чистый суп надо помыться сначала. Вот. Поэтому для того, чтобы для этой войны он взял это оружие, которое имело, значит, большую ударную силу, и он использовал в данном случае в смысле очищения, уничтожения зла. Интересно, что сама буква «Мем» и матрия 40 и цикун 66, они указывают на эту концепцию. Каким образом? Вот эта сила этого исправления, она идет от Творца. Творца разные имена. Но возьмем имя 26. Самое такое внутреннее, самое мощное. И оно на самом деле единственное, которое делает секунд. Все остальные у него на службе. Так вот, 26 плюс 40, это буква «Мем», как раз и будет 66. Мы видим, что действительно буква «Мем» связана со своим назначением «Тикун» именно через 26. То есть числовые значения, они просто отражают саму идею, которая во втором пасуке написана, Пятикнижие. Там только слово «Луким», а мы вот мы взяли слово «Ашем». А счет на один, значит, мы начинаем отвечать на вопрос, какого типа оружия было у Авраама. Теперь, если вы по наивности, может, ну, я не думаю, что наивные люди уже, но если от меня ожидаете, что я скажу, что это было что-то типа там копье, или там ракета какая-то, или радар еще что-то, этого не будет. Наша задача – понять силы, которые составляли это оружие. Дальше этого мы продвинуться не сможем. Как их компоновать, чтобы получилось результирующее? Он знал, Авраам. От меня этого не ждите, я понятия не имею. Вот. Но дело же не в этом, а в том, чтобы понять, что происходило. Мы начинаем, значит, разбираться, что же было это за оружие. Вот пойдем в детали теперь. Что тикун – это общее, а направление тикун, они могут быть разные совершенно. Что человек многопланен, творение многопланово. Какие виды конкретные оружия использовал Авраам в этом месте? Ну, опять-таки, я доверяю книге абсолютно. Я полагаю, что если нам дали уже ход вас понять оружие в общем виде, то и, наверное, как-то какое-то прояснение дальше будет тоже. Значит, надо искать. Давайте посмотрим на текст. Сюжет развивался так, что здесь Авраам нам Хумаш дает три пункта, в каких был Авраам, как он, пункты преследования. Первый пункт – это Дан, называется место Дан. Второе – Хова. И третье – Дамасек. Вот три места. Значит, ну, к чему они здесь даны? Путь, по которому Авраам преследовал. Ну, смотрите, тут слово «преследовал», глагол «родейф». То есть они от него бежали, а он за ними гнался. Вот о чем говорит Хумаш, что глагол такой используется. А что они гнались? Он имел оружие. Для них неприемлемое. Они были слабее этого оружия. Вот они и значит, бежали от него, он гнался. То есть, указывая на эти три места, нам Хумаш на самом деле указывает на эти три вида оружия. Вот для чего они даны. То, что они связаны с оружием, мы видим из глагола, бежали, гнался за ними. Ну и поскольку здесь три, то вот это, по-видимому, три вида оружия. И что они означают? Ну, два варианта. Значит, либо по буквам смотрели, либо по числам. Пойдем по числам. Три места тут дают три числа. 54, 21 и 474. Ну, кто все эти три числа распознал уже? Есть такие? Значит, кто распознал, дайте мне зачетную книжку, я поставлю пятерку, переходите на следующий курс. Что это проходилось много раз, уже освоили, значит. Кто нет, но надо еще сидеть, значит, и слушать. Так вот, что эти три числа означают? 54. Разные вещи означают, но в данном контексте надо выбрать правильное значение, исходя из контекста. Это слово «мате». Мате – это та палка, которая орудовал Моше Рабейну, Мицраим. Матри 54. 21. Это то имя Творца, с которым он пришел в Мицраим, чтобы выводить народ из Галута. Они его спросили, какое имя? Он сказал, и вот он дал это имя. Алеф Кей Юткей. Гематрия 21. Кстати, это гематрия имени моей жены. Значит, почему я это упомянул? Исключительно, чтобы сделать ей сейчас приятное. А слушать занятия, чтобы она знала, что я ее не забыл. Вот. Но, значит, возвращаясь к тексту. Так вот, 21 – это гематрия этого имени, имени Гиулы. Второе имя, которое он использовал, там было Юткей-Вавкей. Третье число, 474, это гематрия слова «дат». Это глубокое понимание. Это тоже сила конца времен, Геулы. Потому что пророк Йехезкель говорит, что вот придет новый дат в творение. И мы видим, что все три эти пункта, все эти три числа, все эти три вида оружия говорят о Геуле, о конце времен. Но каждое по-своему. Мате – это палка. Значит, он, Моше, ее орудовал. И как? Он наказывал египтян. Это то, что здесь Авраам и должен был делать против тех злодеев, это применять. Вот он мог одно сделать этой палкой, другое сделать палкой. Она рукой водит в воздухе, и они, зависит от того, как он водит, вот такое и получается. Это преобразование пространства на самом деле, воздействие на него, конкретное воздействие. Это маты, палка, это буква ВАВ, канал Шефа, конкретно идет вот в этом направлении. Определенный вид шефа. По-другому направишь, другое направление, другое исправление пространства. Так, теперь по поводу этого имени. 21. Алеф Кей Юд Кей. Ну, знание из Кабулы, это что имя относится оно к восьмому уровню, к бине, к корню творения, и от него исходит, что ли, одежда души. Это корень для одежды души. Ну и вот так сказать, концепция Геулы – это очищение этой одежды. Уничтожение негатива. И дальше, поскольку эта вот одежда пришла с этого корня, то для Ситрахра она неприемлема, она не может перенести этот уровень. где-то на уровне 7 она вполне может сопротивляться, но вот уровень 8 она никоим образом. Третье число 474 – дат, глубокий разум. Это то, где человек сильнее змея. На глубине понимания творения изнутри. Это как нешама у человека. Вот все триахи, негатив у человека до самой нешамы не добраться. Она застревает на одежде души. А до самой души не добраться. Мы видим здесь три силы, которые каждая в своем плане, в своем ключе, противостоит все триахи. Первый аспект преобразования чисто, так сказать, реально, ну, как реальное, ощутимое. Совершение действия. Второе – это доступ к душе, к источнику света, к одежде души. И третье – это дат. Глубокое понимание того, что имеет место в творении. Вот этими тремя Авраам мог пользоваться, и они были все смертельны для Ситрахры. Вот с этим он и пошел. Так, значит, мы ответили на вопрос в какой-то степени. Каким оружием владел секретным Авраам? Вот он, значит, мог забраться в этот верхний мир, достать эти силы и направить в нужную точку, которая уничтожала негатив. И потом он знал, что этим владеет, то вот этим он и пошел. Теперь первый вопрос, который мы поставили, а в чем, собственно, состоял запрет использования верхней силы в данном конкретном случае? И вообще, что вот нельзя вмешиваться в происходящее, а в данном конкретном случае почему? Сейчас мы на этот вопрос попробуем ответить, используя уже то, что мы получили. И поможет нам здесь пасук из 15-го перек, 15-й перек, 16-й пасук. Это то, где Аврааму предсказывается про Галут Мицраим, 400 лет, и говорится, что род четвертый, они возвратятся сюда, ибо не полна вина Амори до сих пор. Амори – это один из народов. Значит, вот Галут будет продолжаться пока 400 лет, а почему именно 400 лет, а вот вина вот этого народа должна завершиться к тому времени. Значит, вот мы видим то, как Всевышний управляет творением. Есть зло, но он дает этому ход, чтобы оно развилось максимальным образом. И когда она развивается до конца уже, вот тогда ему конец. Это общая идея. И, ну, в ней, естественно, глубокий смысл. Здесь два момента можно указать. Первое. Он создал это зло для того, чтобы показать, в частности, это, в частности, по-видимому, самое главное из всего, для чего он это сделал, чтобы продемонстрировать свое единство, что он единственный, который правит миром, и что нет силы, которая может против него устоять. Но надо иметь, так сказать, соперника серьезного по нашим меркам. Вот он и дает этой силе проявиться максимальным образом. И когда она вот достигает максимума уже своего, дальше она не может. Ну, и просто запрещено дальше, не может, а запрещено, граница положена. Вот тогда оно не уничтожает. Это одна идея. Вторая идея. Ну, вот у человека есть какой-то негатив. Один, а может даже два. Значит, он прогрессирует от негатива, болезнь прогрессирует, такое бывает. Но все-таки у него есть возможность свернуть с этого негативного, плохого пути. Нам дана такая возможность. Пока мы не достигнем критической точки, точки невозврата. Там уже ладно, там все. Это вот вторая причина, почему не сразу при первом благоприятном случае зло уничтожается. Человек пусть уничтожает, если сможет, будет приветствоваться. Может, еще какие-то причины есть. Но, во всяком случае, здесь мы видим эту идею. Что сделал Авраам? Он использовал силу конца времен для того, чтобы прикончить равностоящим поколение в том эпизоде. Не вообще в поколении, в том эпизоде. Это идти против от управления, то, как Творец управляет миром. Это опасно. Так нельзя. Некоторые с Хохоем ставят вину Моше Рабейну, что он вывел, позволил людям из Мицраима, из других народов примешаться, эрафраф. И они говорят так, что вот он хотел, чтобы для них было исправление тоже у Синая, но это было преждевременно. Они этому ставят вину. Я не знаю, но вот я ссылаюсь на них. Значит, они ставят этому вину, вот он сделал что-то преждевременное. Хороший, но хотел хорошо, но не вышло хорошо. Так вот, можно сказать, что в этом месте он именно этого и боялся. На что, значит, получил ответ, что не только не бойся, но еще у тебя будет большая награда. Значит, мы ответили на эти два вопроса, которые были поставлены. А теперь мы углубимся за завесу бытия очень серьезно. Сейчас будет серьезное продвижение в ту сторону. В общем-то, мы и до сих пор разбирали вопросы, которые там. Но сейчас будет глубокое проникновение в ту территорию, на мой взгляд. Значит, мы будем говорить о той награде, которая здесь прописана в пасук Авраама Авину. Здесь сказано, что «Схархо арбе меот» – награда многочисленно велика очень. Вот три слова. Значит, что за награда? По простому тексту там идет речь о потомстве и о земле, которая будет дана. А значит, вот с проекцией на конец времен, какую награду Авраам получит. Об этом сейчас пойдет речь. Для этого откроется 14-й перек, 14-й пасук. Мы возвращаемся к тому же пасуку, с которого начали. Так, давайте читать его сначала. Кто умеет на иврите, смотрите в текст. «Вишма Авраам, кинишба Ахив, Охив, и услышал Авраам, что взят в плен его брат». Ну, это не брат, это Лот. Но пасук сказал «брат». Так можно сказать. Мы сейчас не будем работать над тем, почему именно так сказано. А будем работать с этим словом «брат его». Примеряя это слово к концу времен, и посмотрим, что будет получаться. Ну, есть такой прием, я его до сих пор не использовал, вроде бы никогда, но он используется в вычислениях, Ариза очень часто использует. Это добавление объединяющей единицы. То есть считается, скажем, несколько слов, и получается какая-то сумма, и добавляется единица. Или одно слово, и добавляется единица. Это вот объединение. Слово состоит из букв, и когда мы хотим посмотреть на все буквы вместе, то эта концепция «все вместе» – это единица. Это прием используется. Так вот, давайте, значит, здесь попробуем его примерить. Нишба Ахив. Охив. Был взят в плен брат его. И матрица слова нишба, взят в плен, 357. И мы добавим объединяющую единицу. Получится 358. Это гематрия слова Мешиах. То есть возникает предположение, что речь здесь идет на самом деле о Мешиах, конец времен, которым почему-то вот попал в плен. Это только предположение. Я бы не стал по одному вот этому вычислению полагаться на эту идею. Но это уже какой-то след. Хорошо бы иметь другие подтверждения вычислительные в эту сторону. Давайте смотреть. Сложим эти два слова между собой. Нишба и Охев. Взят в плен и брат его. Это 357 плюс 25. Сложите, что получается. 357 плюс 25. Возникает число 382. Какое-то время назад, довольно уже продолжительное время назад, у нас был целый цикл лекций о Мешиях. И там говорилось, там про Мешиях было целый ряд чисел. Некоторые из Геморы, некоторые из Танаха. Но в частности там было еще число, вот это 382. Оно отвечало Мешиах бен Йосеф. Ну, я не знаю, помнят ли люди, которые были в то время это, но вот это число, отвечающее Мешиах бен Йосеф. То есть мы получаем второе подтверждение того, что действительно речь идет о Мешиах. Уже без прибавления какой-то единицы. У меня есть еще два вычисления, которые дают то же самое число про это слово Охев, брат его, которое выводят на Мешиах. То есть однозначно, что здесь идет, когда говорится брат его, имеется в виду Мешиах именно. Мешиах бен Йосеф. Теперь соотнесем это с текстом. Каким образом он оказался в тюрьме, в плену? У кого? У этой негативной силы. Они взяли Лота в плен. Как он там оказался? Давайте читать. У нас тоже это на одном из занятий было. Я сейчас просто напомню. Это книга Иошуа, второй пасук. Там говорится следующее. Я прочту первый и второй, первый тоже. «И было после смерти Моше, раба Господня, сказал Господь Иошуе, сыну Нуна, служителю Моше, говоря». Дальше идет пасук. «Моше эвет Авди, раб мой, умер». И так далее. Значит, Акодыш Боруху сообщает Иешуа, что Моше, его учитель, раб Моше, Авди, умер. Зоэр очень удивляется этот момент, говорит, а что, разве Иешуа не знал про это? Что-то новость какая-то. Тогда в чем же смысл этого? дает такой ответ, что смысл в том, что душа Моше Рабейну после смерти должна пойти была в крайне высокое место в соответствии с тем, что он сделал в этом мире, в этом рождении. Она туда не пошла. Ее туда не пустили. И она пала в другое место, невыгодное для нее. Она была как бы оторвана от корня своего. Должна была прийти к корню, а она была оторвана. Вот это смерть, скажем, умер, оторван от корня. Вот так Зоэр объясняет. Так. Дальше вопрос, тут могут быть разные варианты на понимание вот этой идеи. Значит, идея, я даю такое объяснение. Вот здесь как раз говорится на самом деле, что произошло с ним. Что душа Моше – это душа Мишвих. Это мы уже изучали. И здесь написано прямым текстом, что он попал в плен к Ситре Ахре. Это в клепу. Это в последнем рождении. Это вот скрытый смысл того, что про этого брата, который уплынен, речь идет о этой душе. Дальше мы сейчас эту идею будем развивать. Но пока вот остановимся в этом месте чуть-чуть. Он попал в плен. Но звучит так, что ему плохо. Кому в плену хорошо? Никому. Он мучается. Вот здесь есть некая проблема. А что, собственно, в чем его мучение-то? Рамхаль дает такую идею, но он не про этот посуд говорит, он в общем говорит, он даже не пишет, что это про последнее рождение, он это не говорит. Он про саму концепцию пишет, что он попал в такое место, где нет света, вот оторван от корня, нет света. Это для него дает мучение. Значит, душе большой не иметь доступа к свету – это мучение. И он говорит Рамхаль, что вот этим учением он искупляет наши грехи. Моя это сроль, так сказать, жизнь в Галуте. Но здесь есть некоторый вопрос, некоторые проблемы с этим объяснением, а именно. Человек живет, конкретно вот он где-то, если в этом поколении живет, я надеюсь, живет, очень хотел бы, чтобы жил. И вот он живет, что он еще в клепе живет, значит, у него внутри внутренние клепы, клепот несколько, несерьезных. И это предсказано, это мы читаем у пророка Ирмеёв, где-то там 30 какой-то перек, я точно сейчас не помню, он описал там, что там рождение получилось. И у Шайова тоже есть 53-й уже перек, где пишется, что ему очень плохо. Так вот, в чем мой вопрос в следующем. В чем, собственно, его мучение с точки зрения мало света? Он понимает хотя бы приблизительно уровень своей души. Даже когда он болен и в клепе находится, все равно душа и душа. Это однозначно. Но он понимает, что не в том размере, как, но все равно, как ему хотелось. Но все-таки не из последних точно. По уровню света. Так, ну, не по полному получил, так что? Где ж тут большое ж мучение такое? Ну, я думал над этим. И пришел к следующему заключению. Два момента здесь есть. Первое. Он живет в Галуте. Этот Галут для него и внешний, и внутренний. он очень остро переживает вот то время, в котором мы живем. Мы как-то свыклись. Вот как сейчас у нас в Израиле? На улице после Пейсах сплошная пыль в воздухе. Сколько дней стоит? Ничего. Люди, первый там пару дней был действительно так, что плохо видно даже было, если ехать на машине. А потом ничего, поменьше. А солнце яркости не имеет. И так уже сколько длится. А люди привыкли. А вот он не может. Это вот сравнение. То, к чему мы привыкли, он не может переносить. Это его ранит. Ну, плохо просто. Это тошно. И не только в плане то, что за окном, но еще в плане своего собственного внутреннего мира. Это он тоже разбирается. Он, по-моему, очень придирчив к себе. Это он еще больше, в 3 раза тошнее. Ну и еще, вот помимо этого, этих ограничений и понимания, что не может осуществить свой потенциал, есть еще другие вещи, которые Хакодыш Борогу может для него сделать в любом количестве. Всякого рода негативные явления, которые могут случаться в жизни. То ли это, то ли то, то ли третье, то ли еще что-то. На протяжении всего пути жизненного. Тут у Творца нет никаких проблем. Вот он и делает с ним это. Так что и ему никак не выйти из тюрьмы самому. Как бы ни старался. Что план Творца. Так, с другой стороны, здесь вот в этом эпизоде как раз говорится о том, как он будет выведен из этой тюрьмы. Что такой момент должен наступить по плану Творца. Кто запер дверь за ним, тот и откроет. Как откроет? А вот мы сейчас увидим, как. Хумаш в этом эпизоде описан. Значит, в предыдущем 13-м пасук сказано в начале сам «Воево Аполит» и пришел пленник. Нет, секунду. Как это переводится? Я уже забыл. Сейчас. Беглец, о, беглец, Аполит, беглец. И сказал Аврааму то-то, что был, Лота взяли в плен. Беглец пришел, что за беглец? Ну, беглец, значит, убежал от них, спасся. Беглец. Ну, по-простому так и есть. Но это слово Аполит встречается у пророка Хескеля. 24-м перек, где он говорит про Мешиях. Про Мешиях бен Йосеф. А именно про себя самого, потому что это та самая душа. И там он использует это слово «беглец». Именно это. Коль скоро так, надо просчитать этого беглеца в этом месте. Тот самый это беглец, который у пророка, или события данного момента, локальные. Значит, вычисление показывает, что да, тот же самый беглец. Почему? Сейчас мы это очень просто установим. Код того пасук, который говорит про этого брата его, то есть про Мешиах, который в плену, 109. Это код этого пасука. Так если прибавить 109 и 25, гематрию этого слова брат его, то есть Мешиах в данном случае, получится в сумме число 134. А это и есть гематрия слова «аполит» в точности. Мы видим, что тот беглец, который здесь упомянут, это на самом деле та самая душа, которая придет вот к пророку в конце времен. Пророк – это и есть этот брат здесь, это самая душа, которая в плену сейчас. Всевышний пошлет, как я говорю, должен открыть эту дверь, он пошлет эту душу, опалит 134. Это будет выход из тюрьмы. Так, а что же это за душа? Теперь вопрос. Она обозначена беглец. И в хумаш, и у пророка. Раз она и в хумаш, и у пророка обозначена этим словом, беглец, 134, значит, там наверху так написано. Они оба оттуда взяли, и хумаш, и пророк. Пророк умел читать, что там наверху. Так что же это за душа? Мы сейчас ее обнаружим по числам. Но сначала сама идея, концепция. Мы говорим про душу Мишиях. И мы уже знаем, что душа Мишиях – это Моше, это Адам. Вот какой душе мы говорим. Теперь, что может Мишиях в конце, вот эта душа, которая сейчас в тюрьме сидит, получить, кроме как свою собственную душу? Ясно, что только она должна. То, которое ей не хватает, он ее должен получить. Это будет заполнение его. Она от него убежала. Беглец. Вот это слово «беглец». Та душа, душа Мишиях, которая сбежала. Давайте, значит, вооружимся нашей памятью, нашими знаниями из истории про души, которые сбегали, беглецов. Я знаю две таких души. Первая – Ханох. Это времена до потопа еще. Он жил, а потом раз – и наверх. Минуя смерть. Он убежал из этого мира, он беглец. И вторая – это уже Элиягу, пророк. То же самое. Он сбежал из этого мира. Он без смерти ушел. Просто пришел в другое пространство, и все. Беглец. То есть по логике, вот по этим соображениям получается, что эта душа, которая, значит, должна прийти, это не душа Элиягу, пророка. Это на самом деле отвечает тому, что это душа Адама. Почему? Адам, когда был в Гануиде, он не имел смерти. После хет, греха, он получил смерть. Ханох – это та же самая душа, но исправление. Он стал бессмертен. Он исправил грех Адама. Адам получил смерть, а он исправил это. Он и не умер. Так же точно Элиягу. Человек – это самая душа. Так. Значит, теперь мы посмотрим, как вот эта душа указана уже в самом пасук. До сих пор у нас было рассуждение. А сейчас мы посмотрим, это, как эта душа фигурирует в самом пасуке. Это 15-й перек, первый пасук. Где говорится как раз про награду. После этих вещей было слово Ашем Аврааму в Махазе, во сне, сказано: «Алциру Авраам, не бойся, Авраам, Анохи Маген Лох, я защита тебе». А вот дальше «Цархо Харбе Меот», награда велика очень. Три слова. Значит, награда велика. сумма этих двух слов по гематриям будет 752. Мы сейчас будем смотреть, а в чем, собственно, состояла награда Авраама за эту войну, которую он вел с теми царями. И, как мы выяснили, эта война, она проецируется на конец времен. Сейчас он за нее получает награду. За что награда? Он должен был что-то сделать. Иначе награды так не раздаются. На земле, но он разгромил. Но это же война, мы как видели, там те вещи были в верхней силе вовлечены в это. Она шла там наверху тоже. То, что здесь происходило, там тоже имело отражение. И там это было зафиксировано. Эта сила, которая возникла в результате разгрома Ситрахи здесь на земле Авраамом, она была зафиксирована там наверху. И поскольку она использовала оружие Мишиих, то было создание корня, из которого пойдет это движение силы войны с Ситрахи вплоть до конца времен. Вот это Авраам сделал. Он создал силу, которая будет излучать это излучение, раскрутка ее будет на протяжении веков, веков, веков. В каждом поколении в какой-то степени будет действовать поражение Ситрахи. В тех параметрах используется оружие, которое мы описали, но в рамках того, что есть в данном поколении, вплоть до конца времен. До конца времен. И вот за это создание этой силы он получает награду. Что за награда? Вот вопрос сейчас. Что за награда? Сказано словами «Цархарарбе» – награда велика. Ну, давайте проникнем, а в чем она конкретно? В сумме получается гематрия 752. Так, 752 – это 700 плюс 52. 700 – это 7 сил творения, то есть творение во всей своей полноте. 52 – это если мы возьмем имя Юд-Кей-Вав-Кей на четырех уровнях, нижний уровень как раз и будет иметь гематрию 52. Это корень как бы творения. Тогда 752 получает корень творения 52, это состояние Творца, и само творение 700. Это награда в общем виде, в числовом. Как это конкретно, это отдельный вопрос. Конкретно для Авраама будет преломляться, мы это увидим, кстати. Но в общем числовом обозначении вот это вот так выглядит. Весьма велика, так? Так. Дальше. У 52 есть еще другое значение. Не то, что это просто имя Творца на его последнем нижнем уровне, а это еще гематрия имени Ильяу. Получается, согласно этому, что Авраам в качестве награды получит душу Мишиих. Я говорил, что мы увидим действительно присутствие Ильяу здесь, вот как того, который войдет в темницу и вытащит Мишиих оттуда. Будет это. Вот здесь это отражено, 752. Это награда Авраама. А в чем награда Авраама? По тексту уже, по простому тексту. Потомство получишь, Ицхак. А это и есть душа Мишиих, как мы знаем. Вот что здесь говорится. С одной стороны, говорится про тот момент, ты получишь Ицхак как сына. С другой стороны, награда велика. Это не только этим ограничится. Это еще пойдет на конец времен. Это душа, душа Ицхак. В конце получится избавление за счет этого 52, за счет Ильяу. Сейчас она вот в нашем поколении, он сидит, она в тюрьме, душа Ицхак. Клепе в этой, и плохо. Награда Авраама за что-то дело. Он вытащит эту душу, вот эта сила вытащит его. Это награда. Слово не просто награда велика, а сказано миоут. Весьма, очень. Это же не беллетристика, это хумаш. Не «от», это те же самые-самые буквы, что слово «адам». Это та же самая душа. Вот тоже прямое указание. Вот какую награду ты получишь в результате этого. Твой сын, который будет у тебя рожден, Исхак, он будет той душой, которая есть душа Адама, вот сказано «миот», и то, которое будет, придет в конце и вытащит. Она говорит, Илья – это и есть Адам, исправивший грех Адама. Вышел в другое пространство, не приняв смерть здесь. Вот. А насчет вот награда Авраама. И это вот то, что связано, я надеюсь, с нашим временем. Теперь осталось только пожелать, значит, что я хотел бы. Вот было занятие. Вот про это, значит, пошла речь в Хумаш. Дальше. Ну, что человек может? Он изучает Хумаш, вот пришел к этим идеям. Дальше есть тот, который написал эту книгу, автор. Ну, пусть, значит, тот только за ним дело, больше не за ком. Значит, у него, конечно, свой план. Ну, а тот, который в тюрьме сидит, он же человек. Это человек, который лежал на мизбех. Та душа там была. И пусть тот, который все-все помнит, вспомнит, что это та же самая душа, которая 40 дней, 40 ночей стояла на Синае и вымаливала прощение за народ. Мучилась при этом неимоверно, исходилась, чтобы добиться прощения. Наверное, тому, который все помнит, много-много можно вспомнить про эту душу, что я просто не знаю. Пусть он наконец-то сработает. Аткан. По милости Творца, если будет на то его воля, что ему не прикажешь. Ну хорошо, на сегодня такие есть вопросы. Ах.